Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Большинство российских миллиардеров не прошли испытания кризисом. Журнал Forbes вычеркнул из этого списка 55 человек, оставшиеся в нем 32 россиянина потеряли деньги, написал 12 марта газета «Ведомости». Тяжелее всех пришлось Олегу Дерипаске, который в 2008 году занял 9 место в мире с 28 миллиардами. Он тогда стал самым богатым россиянином, увеличив состояние за предшествующий год на 14 миллиардов долларов и обойдя Романа Абрамовича. Теперь Forbes оценивает его в 3,5 миллиарда, то есть минус 88%, и он на 164-м месте. Это стоимость активов компании Дерипаски минус долги, объяснил редактор российского Forbes Максим Кашулинский. К началу кризиса компании Дерипаски были одними из самых закредитованных, и сейчас они борются за выживание. Общий долг компании Базела, знакомые Дерипаски, оценивают в 25-28 миллиардов долларов. Но государство не оставило в беде Олега Дерипаску. В его спор с кредиторами вмешался лично президент Медведев. Что означает вмешательство первого лица государства в спор, казалось бы, хозяйствующих субъектов? Об этом мы поговорим сегодня с гостями программы. С нами в студии редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Добрый
Газета
день.
Очень последовательно ведет эту тему. И с нами на связи президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И вопрос нашим слушателям. По какому принципу, на ваш взгляд, государство выбирает, какие компании спасать, а какие нет? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Я чуть позже расскажу вам историю отношений Альфа-групп и компании Олега Дерипаски. Пока, Андрей, я спрошу вас, вернее, расскажу вам, что в декабре перед Новым годом я прочитала последний номер журнала «Русский пионер», в котором колумнистом которого, автором, аналитиком которого является Петр Авин. И вот он опубликовал очень большой текст, и очень понятный, кстати, и простой текст, очень просто объясняющий, почему Россия так тяжело переживает кризис. Потому что, с его точки зрения, в отличие от самого государства, которое нашло возможность вот, выплатить внешний долг, все остальные жили исключительно в кризисе. И просто безразмерное количество кредитов брали, брали и брали. Можно ли сказать, что, ну, собственно, это и привело вот к этому своеобразному очередному мыльному пузырю, очередной пирамиде, только уже немножко другого характера. Можно ли сказать, Андрей, что вот то, что произошло с Дерипаской, это такой очень яркий пример вот этого, вот этой кризисной проблемы, о которой писал тогда Авин в конце года, что это показательный, это образцово-показательный пример бездумного, вот, как сказать, забирание или выбирание кредитов?
Ну, я, в отличие от вас, к сожалению, статью Петра Олеговича не читал, но в целом с его выводами согласен и согласен с вашим тезисом о том, что действительно вот бизнес-стратегия Дерипаски это была такая квинтэссенция жизни в кредит. Причем по принципу не взять деньги для того, чтобы переоснастить предприятие, изменить его технологическую базу, изменить корпоративную культуру и так далее, а по принципу купить новые активы, еще активы, активы в России, активы за рубежом, что называется, я, конечно, немножко утрирую, надеюсь, что на меня Олег не обидится, ну, а потом разберемся, вот сейчас вот, вот надо взять все, что плохо лежит, а потом вот мы там будем это структурировать и смотреть, что, собственно, со всем этим делать. Ну, наверное, в тучные времена такая тактика еще как-то может быть оправдана. Но вот в ситуации, когда, в общем, кризис стоял на пороге, такое безудержное расширение собственной бизнес-империи, наверное, показывает, что это было ошибкой.
Да, и разница состояла в том, что если тогда, в жирные времена, как вы говорите, кредиты давали охотно именно под эту дорогущую нефть, которую располагала Россия, и она, в общем, была всегда возможность у всех рассчитаться, всем казалось, что это их нефть, независимо от того, как я понимаю, это была торговая сеть или это были алюминиевые концерны, им казалось, что за ними государственная нефть, так я это понимаю, то потом, и также казалось, видимо, банкам, иностранным банкам, отечественным банкам, которые давали им кредиты, то потом, когда лавочка накрылась, вот эта нефтяная, это автоматически привело к тому, что перестали их кредитовать всех подряд, всех сразу, и он стал одной из главных жертв всего этого. Правильно я понимаю, что перекредитоваться уже не получалось у него в последнее время?
Вы знаете, вот я даже не знаю, зачем вам эксперты. Вы, собственно, все замечательно излагаете.
Я очень рада. Это я как раз проверяю, правильно ли я понимаю или нет, когда я что-то такое читаю, которое мне то, что от меня очень далеко.
Да, безусловно, примерно так все и выглядело. Был этап в развитии мировой экономики, во многом сгенерированный действиями Федеральной резервной системы США, которая активно насыщала свою и в итоге мировую экономику деньгами. Деньги действительно были чрезвычайно дешевы, давали им охотно. На фоне роста инвестиционных рейтингов России и, в общем, действительно такого беспрецедентного по нашим меркам и очень приличного и по всем мировым меркам экономического роста, ну вот наши компании, правда, нужно сразу оговориться, мне кажется, это вот концептуально важно, что лидирующую роль в этом процессе заимствования занимали госкомпании и госбанки. И вот из тех примерно 474 миллиардов долларов, как оценивался в максимуме, значит, долг российского корпоративного сектора, порядка 35%, более трети приходилось на долги госкомпаний и госбанков, что вызывало, конечно, у экспертов некоторое, ну, мягко говоря, удивление, когда государство правой рукой размещает золотовалютные резервы и средства стабфонда за рубежом, причем делает это, безусловно, вынужденно, консервативно, поэтому под относительно низкие проценты, хотя мы до сих пор не знаем, во что обошлись вложения в Фенни Мэй и Фредди Мэк, известные американские ипотечные агентства, а левой рукой в лице госкомпаний занимает там же деньги под более высокие проценты. Наверное, как-то система рефинансирования должна была быть устроена по-другому.
Да. Мы после анонса поговорим о том, вот об этой конкретной ситуации, которая произошла между Альфа-банком, компанией Дерипаски и Дмитрием Медведевым.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Глейкин. Мы обсуждаем вмешательство первого лица государства в спор, казалось бы, в чистом виде хозяйствующих субъектов. Но сначала я расскажу уважаемым слушателям, которые не следили за этой ситуацией, саму историю по материалам газеты «Ведомости». Итак, 13 марта появилась публикация под названием «Альфа атакует» в газете. У Олега Дерипаски новая головная боль, на него напала Альфа-групп, пишут «Ведомости». Альфа-банк, которому компания Базелла, базового элемента, так называется компания Олега Дерипаски, должны около 1 миллиарда долларов, подал к ним с десяток исков и готов довести дело до банкротства. Далее, общая сумма, пишет газета, долга Дерипаски перед Альфой. Альфа, казалось бы, не выглядит угрожающей в сравнении с 28 миллиардами обязательств его компании. Но, однако же, вот Альфа так себя повела. И следующая заметка. Да, и тут же написано о том, что Дерипаска пожаловался в Иркутске на заседании Госсовета президенту Дмитрию Медведеву на агрессивных кредиторов. И вдруг Медведев, вдруг не вдруг, это мне уже гости скажут, поддержал Дерипаску. Он сказал, сказал так: когда кризис сопровождается сведением счетов, не должно быть такой ситуации, когда в результате соперничества между разными структурами может наступить коллапс целой группы компаний. И добавил, что в таких случаях государство должно употребить власть. Более того, он сказал еще какие-то жесткие слова. Вот по поводу, сейчас найду это место.
Эгоистичных.
По поводу эгоистичных банкиров, по-моему, как-то вот он. Да, он сказал, что государство, вот, он напомнил, что государство влило много денег в банковскую систему, и банки должны быть благодарны. А с теми, кто этого не понимает, Медведев посоветовал правительству работать индивидуально, а вместо этого стал работать сам индивидуально с теми, кто не понимает. А непонимающим оказался Михаил Фридман. Он был приглашен к президенту, газета это ведомости подробно описала. То есть как подробно не описала, а подробно напишет о том, что визит завершился в пользу Олега Дерипаски. Уже на следующий день вышло соглашение о том, что конфликта между ними нет. Слово «якобы» было употреблено, имеющийся конфликт. И более того, далее сегодня уже в газетах последовали... Во вчерашней газете «Ведомости» было написано, что правительство подарило Дерипаске еще одну хорошую новость. Вице-президент Игорь Сечин провел совещание с кредиторами и поставщиками группы «ГАЗ», компании «Дерипаски». Тоже «ГАЗ» тоже входит в группу компании «Дерипаски», кто не знает. Его итог: правительство донесло до кредиторов и поставщиков автоконцерна ту информацию, что считает его банкротство неприемлемым. Далее, две приятные новости для Дерипаски сегодня в газетах. «Ведомости» пишут о том, что Минрегионразвитие больше не требует у Альфа-банка вернуть ему 19 миллионов за строительство дамбы в Санкт-Петербурге, а эти 12 миллионов, в свою очередь, были даны Альфа-банком Трансстроем, который входит в базовый элемент Олега Дерипаски. И последняя замечательная новость для Дерипаски, цитирую по газете, газета «Москва», Герман Греф выступил адвокатом группы компании «ГАЗ», «Сбербанк» предложил реструктуризацию задолженности группы Олега Дерипаски, и Греф предлагает всем госбанкам пойти навстречу Дерипаске, а это ВТБ, Сбербанк и Внешэкономбанк. На их долю приходится около 27% общей задолженности ГАЗа, и вот эту задолженность как-то все-таки реструктуризировать, то есть помочь, опять же, помочь человеку. Эксперт газеты говорит так: скорее всего, все банки согласятся пойти на реструктуризацию, тут или все, или никто. И по словам эксперта газеты по фамилии Суханов, на это решение, на готовность банкиров пойти навстречу Дерипаске повлияло внушение, сделанное в начале недели президентом России Дмитрием Медведевым эгоистичным банкирам, которые за долги банкротят крупные холдинги. Всю историю я вроде бы рассказала по газетам. Максим, правильно, корректно я передала все эти детали, я надеюсь. И теперь скажите, пожалуйста, почему Олегу Дерипаске, с вашей точки зрения, Олегу Дерипаске оказали такую честь? Всем миром навалились на спасение Дерипаски.
Ну, тут есть несколько причин, как бы, и связанных с компанией, и связанных с самой личностью Дерипаски. С одной стороны, действительно, это очень крупная компания, холдинг, точнее, группа компаний, где заняты десятки, а то и сотни тысяч работников, и если государство говорит, что оно борется с безработицей, вот оно демонстрирует, как можно бороться с безработицей в отдельные компании, группы компаний. Тем более, что эти проблемы непосредственно президенту приходится решать. Например, до этого он решал проблему ЦБК, тоже входящего в целлюлозно-бумажного кабината, тоже входящего в группу компаний Дерипаски, а буквально недавно решал проблему заводов Пикалёва в Ленинградской области, где население, практически там каждый четвертый житель маленького городка вышел на улицу и сказал, что они перекроют трассы, магистрали, если их не услышат, потому что там в маленьком городе встали все три завода, один из них принадлежит Дерипаске. Кстати говоря, это как раз замечательный пример того, как Дерипаска покупает актив, что с ним дальше делать, толком еще не разобрался, начал перепрофилировать, но не закончил, и завод встал. И встали еще два завода, которые от него зависели, и все, и город безработный. И что делать, вот неизвестно. Вот как бы вот это такой очень интересный момент. Но это одна причина, что это борьба с безработицей. Формально президент как бы может предпринимать какие-то действия для того, чтобы
людей
ее погасить.
Людей спасти. Но по такому принципу тогда, Максим, президент должен пригласить абсолютно всех владельцев крупных заводов, корпораций и сказать: ребята, мы вам помогаем, потому что ваши люди могут оказаться на улице, но ведь массового приглашения и массовой помощи пока не наблюдается.
Вот, а есть еще другая такая субъективная причина, что мы знаем, кто такой Дерипаска. Дерипаска – это, как известно, зять Бориса Николаевича Ельцина. Точнее, не зять, но его, как это говорят, в общем, его ближайший родственник, то есть муж Полины Дерипаски.
Муж и зять.
Муж внучки, угу. Так точнее надо сказать. Угу. И, естественно, этот человек всегда был близок к так называемой семье еще в те, в 90-е годы. Он дружен и близок со всем был тогдашним руководством президентской администрации, которое... А нынешнее руководство президентской администрации отчасти, и Медведев тоже, фактически был близок к тогдашнему руководству. Угу. Например, ну вот мы говорим, Юмашев, родственник Дерипаски,
Волошин. Ну, сразу скажу,
Волошин.
Что, давайте так, она будет внучка in-law. Да, это дочка Юмашева, то есть не совсем
да,
так,
да, да,
прямая.
Да, вот, да, инло. Угу. Волошин, Юмашев, Медведев, человек, который работал с Волошиным. То есть есть некая, прослеживается общая линия таких хороших, добрых, дружеских отношений.
То есть опять семья.
Отчасти
родственных. У нас опять семья появилась на горизонте. То есть теперь уже Дмитрий Медведев поддерживает чужую семью. То есть теперь это, вернее, это уже его семья.
Ну, я бы не делал таких совсем уже вот выводов таких решительных.
Не будем, хорошо.
Но мы знаем, что эти люди, он всегда был близок к этой самой власти.
Ну, своих.
Вот, поэтому он человек не случайный.
Андрей Нечаев, пожалуйста, к вам тот же вопрос. Почему Олег Дерипаска, почему такие силы брошены на спасение его компании? Вот Максим назвал две причины. Вообще-то нужно спасать людей, которые работают. Как бы одна причина благородная, что очень много людей заняты в его компаниях, а вторая, что он просто не чужой. Что вы считаете, почему вам кажется, что именно Дерипаска выбран для объекта спасения общей операции? Вот такой.
Ну, вы знаете, поскольку ни я, ни Максим не являемся сотрудниками или адвокатами Альфа-групп, а с другой стороны, ну, по крайней мере, точно я не являюсь, скажем, недругом Олега Дерипаски, то мне казалось бы, что было бы гораздо интереснее обсуждать все-таки содержание проблемы, а не вот такой личностный аспект, потому что, ну, мне кажется, что вот эти слухи о семье уже в данном случае немножко гипертрофированы.
А почему? Тогда хорошо, давайте содержательно. Почему? Тогда почему Дерипаска? Почему ему такую оказывают честь и внимание, что президент приглашает одного из его кредиторов, не самых значительных, и говорит: а ну-ка давай, отстань от него?
Ну, вы знаете, мы ведь с вами не сидели под столом в момент встречи Фридмана и президента, и поэтому не знаем, что они, собственно говоря, обсуждали.
Uh-huh.
В том коротком сюжете, который мы видели по телевидению, об этом не было ни слова, и, собственно, президент вообще Альфа-групп ни разу публично не называл, поэтому это вот все ведь в известной степени наши догадки.
Да, то есть мировое соглашение, которое после этого последовало, это чисто случайность.
Нет, во-первых, никакого мирового соглашения пока не последовало.
Ну, миролюбивое.
Насколько я знаю, иск Альфа-банка формально не отозван, но если это не произошло вот буквально в ходе нашей передачи. Значит, все, что заявили в своем заявлении, прошу прощения за...
Тавтологию, ничего страшного. Тавтологию,
да. Фридман и Дерипаска о том, что у них нет никакого личностного конфликта, что они старые добрые партнеры и готовы дальше вместе работать. Что отнюдь не исключает, для бизнеса это абсолютно нормально. Вот если бы они там, простите меня, стреляли друг в друга или компромат друг на друга собирали, это было бы, наверное, ненормально и скверно. А то, что один подает на другого в суд, ну, это абсолютно нормальная цивилизованная процедура. Я далек от мысли, что все-таки президент в данном случае в такой для него... я бы сказал, критически важный политический момент, когда, собственно, в общем, происходит его и самоутверждение, и утверждение именно как президента. И он для этого много делает, что вот он выступает таким примитивным лоббистом, пусть даже очень большой бизнес-структуры. Мне кажется, что все-таки в данном случае его озабоченность социальными последствиями кризиса и ситуации с безработицей, в том числе, она вполне искренна. Другое дело, что я абсолютно не согласен с тем решением, которое он принимает, грозя пальцем кредиторам, что вот в условиях кризиса и нарастания его социальных последствий нельзя требовать долги, потому что это может привести к там, росту безработицы и так далее. Mm-hmm. И я бы сказал, что даже для меня немножко странно от него это слышать, вот сейчас отвлекаясь вообще от того, что президент вмешивается в спор хозяйствующих субъектов, я как бы по сути, опять-таки, мне эта проблема гораздо интереснее сутево, чем личностно.
Но мы просто к этому бы вот подошли, не волнуйся, мы бы подошли к этому, я просто хотел бы последовательно все.
Значит, я действительно о сути.
Да.
А суть в том, что, безусловно, президент, как юрист, не может не знать о том, что банкротство — это, вообще говоря, абсолютно цивилизованная процедура. И это совершенно не значит, что даже если компания или группа компаний окажется в стадии банкротства, что тут же придет судебный пристав-исполнитель, повесит на все заводские ворота большой амбарный замок и всех граждан выгонит, там работающих выгонит на улицу. Известно, что банкротство начинается с внешнего наблюдения, с следующий этап санации, финансового оздоровления, в рамках которого, кстати, вот я бы хотел это подчеркнуть особо, в рамках которого вводится мораторий на требования всех кредиторов.
Угу.
Вот ровно та цель, которая достигается вот такими демаршами, она могла бы быть достигнута в рамках нормальной цивилизованной процедуры банкротства. Поэтому вот мне кажется, что у нас и в обществе, и у части властной элиты существует какое-то странное такое паническое предубеждение против банкротства. Это совершенно нормальная цивилизованная процедура, которая никоим образом автоматически не подразумевает локаут, закрытие предприятия, распродажу его активов за бесценок и так далее. Все эти вот социальные проблемы, в том числе, можно было бы решить в рамках этой процедуры. Я не призываю непременно завтра начать банкротство «Газа», там, «Русала» и каких-то других компаний, «АвтоВАЗа». Но, вообще говоря, эта процедура является гораздо более цивилизованной, чем, скажем, оказание господдержки по каким-то, так сказать, мутным схемам с непонятными критериями, с непонятным отбором объектов этой поддержки.
Ну, понятно. Андрей, я просто единственное, что хочу сразу вот сказать, что мне бы не хотелось, чтобы мы подвергали сомнению тот факт, что на встрече Медведева и Фридмана шла речь все-таки об их отношениях с базовым элементом, потому что я читаю по газете «Ведомости», что по информации собеседников президент попросил Фридмана быть более конструктивным в переговорах о реструктуризации долгов базового элемента, и один из источников утверждает, что Фридман ответил президенту согласием. Источники многих газет сходятся в том, что они говорили об этом, несмотря на то, что официально нам не показали картину. А вы как-то так подвергли, вы сказали, что могли вообще и не говорить. Да.
Я могу сказать только то, что, насколько я знаю, на этой встрече присутствовало два человека.
И оператор.
Оператор присутствовал в начале, безусловно. Вот я точно не присутствовал. Ни Медведев, ни Фридман никаких комментариев по поводу этой встречи не давали, ну или, по крайней мере, я их не встречал.
А потом
все Поэтому
дальнейшие...
все остальное, вот «Ведомости», глубоко уважаемый собеседник, который мы с вами должны поздравить с 25-летием, значит, это все все-таки гипотезы.
Хорошо, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а к Виталию Портникову придут гости, которые поговорят об настроениях общества в кризисный период.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30, коротко о главных новостях. Прокуратура Ингушетии отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Правительство России рассматривает сегодня новый бюджет на 2009 год и антикризисную программу. Прогнозируется, что доходы снизятся более чем на треть по сравнению с прежним финансовым планом. Во Владикавказе сегодня проходят траурные мероприятия в память о 52 жертвах теракта, произошедшего 10 лет назад на городском рынке. В Петербург прибыл корабль с крупнейшей за последнее время партией ядерных отходов. Экологи проводят акцию протеста, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На референдуме в Азербайджане приняты поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на срок пребывания у власти президента страны. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. Президенты России и Белоруссии проведут сегодня переговоры в Москве. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудят экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. Британская актриса Наташа Ричардсон погибла в результате несчастного случая. Ей было 45 лет. Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся. Израильские военные арестовали по меньшей мере 7 ведущих политических деятелей группировки «Хамас» в ходе рейда на западном берегу Иордана. Президентские выборы в Киргизии пройдут до 25 октября 2009 года. Такое решение в четверг огласил Конституционный суд республики. Районный суд Алтайского края приговорил к 12 годам лишения свободы Александра Костырева. Он обвинялся в похищении 10-летней девочки в мае 2008 года.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. Вопрос вам, уважаемые слушатели. По какому принципу, на ваш взгляд, государство выбирает, какие компании спасать, а какие нет? Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. А также пишите на пейджер по номеру 660 1055, абонент «Радио Свобода». И смс ждем на номер плюс 7 903 700 43-28-01. Итак, я напомню, что у Олега Дерипаски, который набрал очень много кредитов, начались проблемы с кредиторами. Альфа-банк пообещал подать на него в суд, если он не отдаст деньги. Этот самый базовый элемент. После чего на этих агрессивных кредиторов Олег Дерипаска пожаловался Дмитрию Медведеву. Дмитрий Медведев сказал, что с этими кредиторами нужно проводить индивидуальную работу, после чего последовала встреча Дмитрия Медведева с Михаилом Фридманом, главой Альфа-банка, который, напомню, пытался судиться с базовым элементом. И после этой встречи детали, которые не разглашаются, но, по мнению газет, речь шла именно об этом конфликте, и никто не опроверг эти газеты, никаких опровержений с пресс-службы Кремля не поступало ни в одной из редакций, которые сообщили о том, что Дмитрий Медведев говорил с Михаилом Фридманом о том, чтобы как бы вы об урегулировании этого конфликта. Итак, после этого появилось коммюнике совместное Дерипаски и Фридмана, которые написали о том, что сообщили о том, что конфликт, который, то есть конфликт, который имел место между их компаниями, они обозначили словом якобы. То есть конфликта нет, считают Дерипаски и Фридман. Но как он урегулирован, мы не знаем. Отзовет ли правильно совершенно нам Андрей Нечаев сказал, что заявление Фридмана не было еще отозвано из судов. Посмотрим, отзовут ли. Скорее всего, Максим, как вы считаете, скорее всего, отзовут. В чем должны быть конкретные проявления вот этого вот готовности идти навстречу Альфа-банка? В том, что иски отзовут из судов, правильно? То есть вот как только отзовут иски, тогда и будет понятно, о чем просил Дмитрий Медведев
Михаила Фридмана. Ну, не только такой сценарий. Вот только что появились сообщения, что Госбанк готовы помочь. Да. Может быть, они будут напрямую расплачиваться уже
с Альфа-банком.
Может и такое быть. Возможно, да. Самые разные варианты.
Да, да, может быть и такое. Так, и я прочитаю несколько сообщений, может быть, наши эксперты прокомментируют эти сообщения, которые пришли уже от наших слушателей. По принципу Путина у нас все решается, по этому принципу. Лучше бы начальник транспортного цеха разрешил Медведеву вмешаться в дело ЮКОСа, так считают майоровы. Все наши богатые люди должны погашать долги своего имущества, самолеты, виллы, яхты и так далее. Почему за счет налогоплательщиков, за счет нищих людей? Андрей, вот я понимаю, что ведь это тоже тезис Фридмана, он говорит, вы просите у нас, ну, как-то идти навстречу большим компаниям, люди страдают, но ведь у нас же тоже сотрудники, у нас же тоже обязательства перед клиентами банка, правда же?
Вкладчиками.
И в этом смысле Фридман, если он так говорит, абсолютно прав.
Говорит.
Вот я вас все время призываю к обобщению проблемы. Ага. Вот когда кто-то обвиняет банки в том, что они там недостаточно поддерживают реальный сектор или недостаточно социально ответственные, то за этим есть, конечно, большое лукавство, потому что банки у нас это ведь такие же коммерческие организации, они благотворительные, как и те компании, которые они якобы не поддерживают. И у нас в банковской системе страны работает в общей сложности более 1 000 000 человек, это тоже немаленькая цифра по российским меркам. И плюс, вот, скажем, осенью все мы были чрезвычайно озабочены ситуации, когда ряд крупных банков оказался на грани краха, и был действительно риск потери вкладчиками своих денег. Ведь у банка нет своих денег. У банка деньги клиентов, вкладчиков, там, других банков и так далее. Даже по нормативам Центрального банка достаточность капитала, так называемый, 10%. То есть банк имеет право иметь на 10 рублей, грубо говоря, своих, 90 рублей привлеченных. И вот дальше представьте себе ситуацию, что он эти 90 привлеченных рублей выдал в кредиты, а потом к нему приходит его вкладчик и говорит, я хочу забрать свой вклад. По действующему законодательству банк не вправе ему отказать. И он ему что, должен дальше рассказывать о том, что вот ты, дорогой товарищ, у меня сейчас заберешь вклад, а я поэтому должен буду отозвать кредит у компании, например, раз мы взяли этот пример, господина Дерипаски, и там люди потеряют работу. Но я боюсь, что конкретно вкладчик это не очень
убедит. Да. Ну, Андрей, хотя вы все время говорите о том, что нужно обобщать, я все-таки спрошу вас, потому что есть какая-то вещь, которая провисла в первой части нашей программы, я не поняла. Вы считаете, что государство оказывает некое предпочтение компаниям Олега Дерипаски, или вы считаете, что он абсолютно к нему относится вот на равных? Такое же отношение у Медведева к другим компаниям, также помогают другим компаниям, ну, крупным компаниям, люди, которых могут пострадать. Я не поняла вашей позиции в итоге-то.
Моя позиция очень простая. Я считаю, что наша власть совершает ошибку, переходя на вот такого рода ручное управление. Для меня в этом смысле Дерипаска такой же владелец компании, как и, скажем, те еще 294 или 295, которые попали в список на особую государственную поддержку. Вот как они туда отбирались, по каким принципам, почему это было без какого бы то ни было публичного обсуждения, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов, где, как мы прекрасно помним, проблемы американского автопрома, который там играет, наверное, большую роль в экономике, чем даже вся бизнес-империя Дерипаски в российской экономике. Там это все обсуждалось, на минуточку, вообще в Конгрессе США. И обсуждалось не день, не два, а несколько месяцев, и первоначальные проекты решений были очень сильно скорректированы. И вот этих компаний потребовали очень жестко и планы реструктуризации, и финансового оздоровления, и сокращения зарплат топ-менеджмента, и отмены бонусов, и так далее, и так далее, и так далее. Я пока не слышал, бизнес-план там, предположим, требует комиссия Шувалова, но вот какие-то остальные достаточно жесткие меры к собственникам и к топ-менеджменту компании я не слышал, чтобы у нас применялись. Поэтому мне в принципе не нравится вот такого рода штучная, ручная поддержка компании.
Поняла.
В этом смысле для меня Дерипаска просто один из примеров.
Для вас Дерипаска один из 295 все примеров такого рода. Вот их 295 примеров, один из них Дерипаска.
Неправильных примеров.
Да, Максим, внимание. Вы хотели добавить.
Я хотел сказать, что, прозвучала идея, что власть перешла к ручному управлению. А она никогда не уходила,
не отпускала рычаг,
потому что, если мы вспомним вот генеалогию власти, генеалогию вот нынешнего бизнес-модели российского общества, мы вспоминаем, что с самого начала та же Альфа и те же структуры Дерипаска получали активы с помощью довольно сомнительных залоговых аукционов там в 90-х годах, когда тоже на деньги самой же власти, на те же государственные деньги они получали огромные активы. То есть тогда уже крупнейшие корпорации создавались с помощью ручного, собственно говоря, управления. Потом вручную уже капитаны бизнеса формировали новую власть сами. Потом уже бизнес стал формировать власть. Если мы вспомним, Березовский, там, Шабдарасулов составляли первый список единства на выборах там, 99-го года. Мы сейчас как раз вспоминали не так давно десятилетие там, этих событий. А потом опять же вручную разбирали, кому чего достанутся куски ЮКОСа, да, тоже было понятно, что да, кто есть, заранее, кто возьмет, что
продолжение доброй традиции.
Ничего не менялось. Почему вдруг, откуда идея, что вообще власть как-то иначе с крупнейшим бизнесом в последнее время себя вела?
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. С удовольствием спрошу господина Нечаева, почему он думает, что у нас такая какая-то страна, которую можно сравнивать там с какой-то там совершенно другой Америкой, и что к нам применимы цивилизованные процедуры банкротства, какого-то там цивилизованного судебного разбирательства? Это вопрос первый. Вопрос второй. А почему мы такие все какие-то вот стеснительные, такие как Альхин? Почему мы, в общем-то говоря, стесняемся сказать, что все наши чиновники, самые-самые крупные, там все большие, и до самых маленьких, просто размер чиновника отличается размером его доли в тех же бизнесах, в бизнесе того же Дерипаски. И спасают они не его, а свои собственные деньги в этих долях. И никакие там социальные озабоченности, какие там народы, которые там теряют работу или не работают.
Поняла.
Это им далеко.
Александр, поняла вас прекрасно. Давайте мы у Андрея Нечаева сформулируем так вопрос. Можно ли считать, что этот список из этих 299 компаний, включая компанию Дерипаски, сформирован по тому принципу, как полагает слушатель Александр из Москвы, что где-то в чем-то заинтересована власть лично из этих компаний?
Я все-таки буквально очень короткую реплику по поводу вот первой
да,
части
хорошо.
Вопроса, если можно.
Да.
Я помянул Америку в данном случае в связи с тем, что она дала нам, на мой взгляд, хороший пример того, как там тоже, видите, вот применяются иногда такие штучные решения, но там они применяются после открытого, публичного обсуждения, не где-нибудь на уровне там, маленькой экспертной группы, а на уровне парламента страны, чем мы от них сильно отличаемся, но мне не кажется, что нам как-то Богом предписано от них
отличаться и дальше.
Всегда отличаться.
Так, а по поводу лично заинтересованности власти вот в этих компаниях?
Я не, опять-таки, вот свечку не держал. Я не знаю, есть ли у президента или у премьера, или у их первых заместителей и так далее, значит, какие-то личные активы в составе бизнес-империи Дерипаски. То, что у нас в последние годы чиновники, я бы сказал, бурно шли в бизнес, делая это через родственные структуры, так, специально придуманные структуры, подставные структуры, это безусловный факт. И более того, у нас сложилось, к большому сожалению, целая плеяда бизнесменов, которые, собственно говоря, строят благополучие своего бизнеса на особых отношениях с государством. В этом смысле я с Александром абсолютно согласен. И то, что сейчас принимаются какие-то решения, в том числе, наверное, с учетом своих личных бизнес-интересов, это тоже безусловный факт. Но просто вот не владея, скажем, какими-то конкретными фактами, я не могу кому-то конкретно бросить в лицо такого рода обвинения.
Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот по поводу Дерипаски, я знаю, он как бы романтик капитализма. Он заявлял, что он понимает, что вся собственность, которая ему попала, это российская государственная собственность. И он в любой момент готов все вернуть. И этот посыл, он был воспринят, мне кажется, в Кремле.
Вы с Абрамовичем не путаете его? Нет, по-моему, это Абрамович.
Нет,
именно
нет,
Дерипас, ну, хорошо?
Вы послушайте меня, да.
Слушаю, да.
И плюс ко всему... вот, сбили меня, да.
Извините.
И плюс ко всему... Он не замешан в таких вот грязных аферах, как вот было у Прохорова, когда он безобразничал, Кушевели срамил Россию, да, разбрасывал деньгами. А вот мне, для меня сегодня вот было открытие, что вот Дерипаска, он женат на внучке Ельцина.
Это, конечно... Не внучке, я все-таки уточню, не прямой внучке.
Не прямой внучке, а внучка инлоу, это называется, да. Как приемная внучка.
Ну да, но все равно близко, да, да, близко там, конечно, стоят, все равно близко стоят. Это некрасиво для... Это получается у нас с вами местничество, это получается нечистоплотность. Все равно нельзя их вот приближаться, заходить за предел. Почему? Потому что ну никак это не стыкуется, ну не сидет, знакомы. Потом вы говорите вот про Абрамовича. Про Абрамовича мы знаем прекрасно из книжки Коржакова. Я читал эту книжку о том, что некий бородатый мужик чемоданы с валютой возил Ельцину, через охрану прорывался, а назад он без чемоданов уже уходил. Видите, сколько у нас сейчас выявляется, и получается, Борис Николаевич, он растащил всю нашу собственность.
Ну да, вот Владимир, так. Нет, я, Владимир, так не люблю вот этих вот действительно без суда и следствия разговоров насчет растащил собственность. Это просто нехорошо, потому что не было решения суда по этому поводу. Это очень важно, что разворовали, растащили. Таких слов нельзя употреблять по отношению к конкретным людям. Потому что там страна разворована, это еще можно говорить, да? А когда конкретный человек, то это нужно все доказывать. Что же касается... Ну, в общем, я позицию поняла, что сам по себе Дерипаска симпатичный человек нашему слушателю, но нехорошо по семейным мотивам вот так вот кого-то продвигать. Макеев пишет, кому из неэффективных олигархов дать многомиллионную милостыню от государства решает Путин по одному ему известным причинам, а Медведев ему повинуется. Похоже, Максим, на правду, что весь этот список 295 компаний, которые поддержат, и вот в частности какие-то конкретные персонали, это не решение Дмитрия Медведева.
Ну, я не думаю, что все это решение Путина или решение Медведева, это все-таки как бы одна команда, в которой, возможно, есть какие-то противоречия, но нет таких решений, вот таких крупных решений, которые принимал лично Путин без учета Медведева или наоборот. Это некие консенсусные соглашения, как действовать по отношению к той или иной крупной компании, корпорации. Но мы помним, кстати говоря, как раз если говорить о Путине, как он выставил претензии группе Мечел. Помните эту историю?
Еще бы не помнить,
да.
Конечно.
То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что и президент, и премьер позволяли, позволяют себе вмешиваться непосредственно в корпоративные споры, конфликты. Это нормальная такая российская практика.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Обсуждаем вмешательство президента Медведева в спор хозяйствующих субъектов, хотя это просто один из примеров такого вмешательства, которое, как подчеркивает Максим, происходило за все годы новой российской власти, старой российской власти. Вопрос слушателям, по какому принципу, на ваш взгляд, государство выбирает, кому оказывать помощь? Телефон прямого эфира 8 800 222 12 660 10 55. Пейджер. В гостях у вас Андрей Нечаев, президент Банка Российской финансовой корпорации и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Мы слушаем Михаила из Московской области. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дамы и господа. Вопрос к вашим гостям такой. Вот недавно в Кемеровской области один гражданин захотел решить свои финансовые проблемы путем захвата заложников в банке. И кончилось тем, что он получил пулю. Но если бы не получил пулю, то получил бы, может быть, пожизненный срок или очень большой. А господин Дерипаска захватил заложники всех своих работников. И теперь требует, чтобы его финансовые проблемы тоже каким-то образом были решены. Не кажется ли вам, что это тоже смахивает на терроризм? Спасибо.
Ну, Андрей Нечаев, террорист Дерипаска? Или шантажист, скорее так, вот люди, вот, помогите.
Значит, я да. Абсолютно солидарен как бы с общей линией сейчас позвонившего, что это, мне кажется, ненормальная ситуация, то, что наши крупные корпорации, многие, да, наверное, большинство, действительно осуществляли часто достаточно рискованную, если не сказать, что авантюрную, бизнес-стратегию, а теперь за счет средств госбюджета, неважно, или там резервных фондов, но в конце концов это все наши общие деньги. Их можно было бы направить на улучшение здравоохранения, на повышение пенсий и так далее. А вот теперь мы оказываем поддержку этим, в общем, де-факто обанкротившимся владельцам ряда компаний. Мотивирую это тем, что вот особенно меня в этом смысле возмущает тезис о том, что они заложили свои активы на Западе, и вот как же мы теперь потеряем там часть своих лучших активов.
Да, вот именно, ну, да,
значит,
как же иностранные
компании
купят.
Во-первых, я бы в этом случае рекомендовал государству начать с себя, потому что я уже озвучил вам цифру, что 35% корпоративного долга России, то есть долга негосударственного, в смысле не центральных властей, а это долги госкомпаний. И я не слышал пока, чтобы хоть одного топ-менеджера госкомпании, не то что там освободили от занимаемой должности, проведя перед этим расследование, каким же образом он, собственно говоря, вот эти активы там заложил и вел такую, ну, мягко говоря, не вполне выдержанную политику. Но даже и бонусы там, ну, лишь уменьшились. Недавно были озвучены цифры, по-моему, чуть ли не сегодня или вчера, о том, что в ряде госкомпаний, значит, по итогам 2008 года, который был, безусловно, провальным, убыточным, тем не менее бонусы руководства, то есть дополнительные, ну, премии, условно говоря, составили десятки миллионов рублей. Это же, конечно, абсолютный абсурд. Вот. И что было бы страшного в том, что, ну, хорошо, вот задолжал человек, значит, ну, пусть на него подают в суд, пусть у него забирают активы. Ну, у нас же, например, работает в России компания ТНК БП, в которой половина собственности официально принадлежит британской компании British Petroleum. И что?
Там тоже все очень... Да, кому-то можно, а кому-то нет. Там же тоже избирательный принцип. Какие-то, какие-то иностранные компании свои, а какие-то чужие.
Я думаю, что здесь... говорю о другом. Да. Я говорю о другом. Вот, условно, Дерипаска задолжал, условно, там, Deutsche Bank.
Мы поняли, ничего
ну,
страшного.
Ну, и пусть отберет,
да,
у него Deutsche Bank, там, какую-то компанию. И да. Что в этом страшного?
Ничего антипатриотичного в этом нет. Да, Максим, пожалуйста.
Ну, в этом
да.
Страшного, собственно, для Дерипаски. Он перестанет быть капитаном российского бизнеса. Он перестанет
флагманом.
Быть, или, как раньше говорили, олигархом. Вот и все. Компании-то, наверное, проживут, и заводы, и газ, наверное, как-нибудь будет дальше выпускать машины. Просто
под началом Deutsche Bank.
Под началом других людей. Вот и все. Дерипаска выйдет из списка, так сказать, главных своих бизнесменов страны.
Поэтому и гонит эту вот волну ура патриотизма, что как, помогите нам деньгами, помогите нам откупиться от этих иностранных кредиторов, а то иностранные кредиторы заберут нашу компанию, и она перестанет быть российской.
Но
ай-яй-яй.
Подчеркну еще одну забавную вещь. Вот сейчас сокращается бюджет, точнее, пересматривается бюджет, и как бы всей стране объявляют, что бюджет сокращается, секвестируется. А на самом деле, ну, и почему-то говорят о доходах, сокращаются доходы. На самом деле расходы бюджета, это почему-то мало кто об этом говорит, и мы посмотрели, они не сокращаются, они увеличиваются. Сокращаются расходы бюджета на самые различные программы, армия, социалка и на многие вещи. Но увеличивается общая сумма расходов за счет чего? За счет появления огромной суммы, там, сотни миллиардов рублей, которые как раз пойдут в реальный сектор на поддержку вот этих самых корпораций, и которые будут распределяться не по закону о бюджете теперь уже, а по отдельным распоряжениям исполнительной власти. Вот что самое удивительное. Кстати, об этом почему-то довольно мало говорят.
Евгений из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, интересно... Вы рассказываете обо всем очень интересно, но причиной сплетня у вас какие-то слухи о том, что никто не знает, было это на самом деле или не было. Так что радио «Свобода» опускается до такого низкого
уровня. Евгений, нет, не было, было. Не волнуйтесь, Евгений, было, было. Вот даже не, вот не сомневайтесь, потому что, когда говорят газеты и пишут, было дело, особенно такие солидные, как «Коммерсант», «Ведомости» и так далее, и никто их при этом не опровергает, и их очень информированные источники им сообщают, что был разговор у Медведева с Фридманом именно на эту тему, то не приходится сомневаться. Даже не, ну, даже не сомневайтесь ни на секунду.
Нет, я бы еще уточнил. Да. А если это они официально не говорят, о чем они говорят, из фирмы, то они официально говорят, о чем они говорили, например, накануне с главой Ленинградской области. Они говорили о том, что о Пикалеве, где встали предприятия Дерипаски, где встало предприятие Дерипаски, и люди вышли на улицу просто. А вот они говорили накануне о предприятиях Дерипаски. И не только, и ранее говорили о предприятиях Дерипаска. Так что это, то, что они говорят о Дерипаске, это никто не отрицает.
Не отрицает. И совершенно официально и публично пожаловался Дерипаска на кредиторов, и официально и публично обещал ему помочь с кредиторами Дмитрий Медведев. Так что давайте не будем сомневаться. Ольга Александровна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, власть действует всегда в интересах тех лиц, которые ее составляют. И, в общем-то, это дело обыкновенное. Дерипаска – это алюминий, алюминий – это энергоемкое производство, энергия – это Чубайс и его связи, кроме того, он во власти. И главное, лет 5 назад я слышала по радио своими ушами, что акции АвтоВАЗа купил Чубайс. Может быть, потом он их и переоформил на Дерипаску, так как Чубайс для народа – красная тряпка. Похоже, поэтому государство и отдало предпочтение подельнику Чубайса. Короче, под себя гребут и делают свои личные дела на народные денежки.
Спасибо, Ольга Александровна. Вот нам слушатели примерно на пейджере также объясняют принцип действий властей. Федор пишет: двух зайцев бьют, а людях волнуются и с Дерипаски поимеют за то, что помогли. Еще и поимеет, так думает слушатель. Все вопросы решаются по коррупционно-блатному принципу. Это мнение слушателя Виктора. Пишет Сергей: кризис и все происходящее можно сравнить. Далее можно сравнить с притоном. Где-то кто-то включил свет, а со всех сторон заорали: выключи. Тот, кто включил, постоял, подумал и выключил. Все ждут продолжения праздника. Я не очень поняла всю эту аллюзию. Ну, неважно. Александр пишет: буржуи обнаглели, уже захватывают госпредприятия. На днях разграбили в Самаре государственные на типографию, попробовали бы при царе сунуться, закончили бы свои дни на каторге. Еще один Александр: если Дерипаска и романтик, то с большой дороги, как и весь наш воровской крупный капитал. Воровской, не надо этих слов все-таки употреблять, очень я прошу. Вполне цивилизованная мера — пустить по миру несколько миллионов. В этом смысл цивилизации, замена культуры деревенскими. Мнение Бориса. Ну, в общем, что же сказать? Мне кажется, что слушателей нет никаких вариантов других. У слушателей по какому принципу определяется вот это вот... Ну, вот Александр, еще один Александр из Москвы. Принцип простой: кто даст больше откат. Вот это как бы аукцион среди компаний. Кто больше откат, тому и помогли. Не видит, ни один из слушателей не видит в действиях государства какого-то рационального, разумного зерна. Это случайно, Максим, не случайно, как вы считаете? Вот, люди это так воспринимают.
Нет, ну, своим, кто-то своим. Все-таки сказал, что миллионы пустить по это имеется в виду, что вот кто-то заступился, нельзя людей безработными делать. Прозвучало такое все-таки,
да,
мнение.
Да. Что именно вот в этих 295 компаний людей нельзя сделать безработными. Вот почему-то вот этих конкретных людей. То есть этим людям просто повезло. Один слушатель пишет: повезло же Дерипаске. Просто повезло людям, которые работают в этих компаниях. И также я прочитаю Светлану Ивановну. Главное не в том, что Дерипаска перестанет быть флагманом российского бизнеса, а в том, что у немецкой или иностранной компании нельзя потребовать строить Сочи или оказывать другие услуги нашим предприятиям. Ну, я не знаю, наверное, имеется в виду, что они менее зависят от российских властей, что ли, иностранные компании. Наверное, так она относится. Как вы относитесь к Дерипаске, спрашивает вас слушатель Максим.
Ну, про Дерипаску я давно знаю, писал много еще в начале 90-х годов. Это же был один из компаньонов известных братьев Черных. Например, и, собственно, с чего все началось? С Толлинга, если кто помнит схему, по которой продавался алюминий тогда, с захвата заводов Саянского, Красноярского и прочих алюминиевых заводов, с того, что братья Черные дружили с Торпищевым, опять же, с Ельциным, если все помнят эту историю. Была знаменитая статья «Фавориты» и так далее. То есть это как бы это все давние истории, да, то есть просто об этом подзабыли как-то, а теперь начинают вспоминать, откуда взялся Дерипаска. Он из далеких начала 90-х годов.
На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Максим Гликин и Андрей Нечаев. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева. И через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Тележурналист Андрей Лошак борется за право показать в эфире НТВ современных рабовладельцев.
Комментарии экспертов.
Была ли встреча Рейгана и Путина в 1988 году?
Право автора.
Публицист Ольга Романова рассказывает о судьбе своего мужа Алексея Козлова.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».